невидимые, как ветер.
«Извините, ваша кровавость, господин барон», — подобострастно заявил он. «Я ошибся, я вас не узнал. Конечно, я не мог вас увидеть, ведь вы невидимы. Простите старому Пивзу его глупую шутку, прошу вас, сэр».
Джон К. Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень». Странное это состояние — быть невидимым. Фарид чувствовал себя одновременно всемогущим и потерянным, как будто он разом везде и нигде. Хуже было то, что он не мог видеть Сожерука. Ему оставалось полагаться только на слух.
«Сожерук!» — без конца шептал он, следуя за ним во мраке.
И каждый раз до него доносился тихий ответ. «Я здесь, прямо перед тобой». Солдатам, забравшим Мэгги и Хитромысла, наверняка придется скакать по плохой дороге, кое-где совсем заросшей, поднимавшейся по холмам широкими зигзагами. А Сожерук шел напрямик по склонам, слишком крутым для лошади, особенно с латником на спине. Фарид старался не думать о том, как должна болеть раненая нога от такого подъема. Иногда юноша слышал тихое чертыхание. Время от времени Сожерук останавливался. Невидимо, только его дыхание слышалось во мраке. Крепость и в самом деле была дальше, чем представлялось с берега, но настал момент, когда ее устремленные в небо башни выросли прямо перед ними. По сравнению с этой крепостью, замок Омбры показался Фариду игрушкой, построенной герцогом, который любил попить и поесть, но вовсе не думал о сражениях. В крепости, окружавшей дворец ночи, каждый камень был вытесан с мыслью о войне. Следуя за тяжелым дыханием Сожерука, Фарид с ужасом представлял себе, каково идти по этому крутому подъему на штурм, когда со стен льется кипящая смола, а из бойниц на тебя летят дротики. До утра было еще далеко, когда они подошли к воротам. Еще несколько драгоценных часов они будут невидимы. Однако ворота оказались заперты, и Фарид почувствовал, что глаза у него наполняются слезами от разочарования.
«Заперто!» — выдавил он из себя. «Солдаты уже завели их внутрь. Что же теперь делать?»
Каждый вдох причинял ему боль. Так быстро они поднимались. Но что теперь толку, даже если они прозрачны, как стекло, и невидимы, как ветер? Фарид почувствовал вплотную к себе тело Сожерука, такое теплое в этой ветреной ночи.
«Ну, конечно, заперто!» — прошептал его голос.
«А ты чего ждал? Что мы догоним всадников? Это у нас бы не получилось, даже если бы я не хромал, как старуха. Но вот увидишь, для кого-нибудь ворота этой ночью еще откроются. Хотя бы для одного из шпионов Змееглава.
А может, мы перелезем через стену?»
Фарид с надеждой посмотрел на серую громаду. Между зубцами ходили часовые с копьями.
«Перелезем?
Я вижу, ты действительно влюблен. Посмотри, какие они высокие и гладкие, эти стены. Не думай даже. Мы подождем». Прямо перед ними стояли шесть виселиц. На четырех из них висело по мертвецу. Фариду в темноте они казались просто связками старых платьев.
«Проклятие!»
— услышал он бормотание Сожерука. «Почему от этого зелья фей страх не исчезает с глаз заодно с телом?» «Да. Фариду бы это тоже пригодилось. Однако боялся он не стражи, не басты и не огненного лиса. Он боялся за Мэгги. Страшно боялся. От того, что он сейчас невидим, ему было только хуже, как будто от него ничего не осталось, кроме боли в сердце. Дул прохладный ветер, и Фарид согревал дыханием невидимые пальцы, когда в ночи раздался стук копыт.
«Ну вот», — прошептал Сожерук. «Кажется, нам для разнообразия повезло. Что бы ни случилось, помни одно. Мы должны до рассвета выбраться отсюда. Солнце сделает нас видимыми быстрее, чем ты подзываешь огонь».
Стук копыт стал громче, и из темноты появился всадник, одетый не в бледное серебро Змееглава, а в красно-черный наряд.
«Смотри-ка», — прошептал Сожирук. «Да это же Каптимас!» Часовой что-то крикнул со стены, и Каптимас отозвался. «Пошли!» — шепнул Сожирук Фариду. Ворота со скрежетом распахнулись. Они шли за Каптимасом так близко, что Фарид мог потрогать хвост его коня. «Предатель!» — думал юноша. «Гнусный предатель!» Как ему хотелось стащить негодяя с седла, приставить ему к горлу нож и спросить, что за вести он привез во дворец ночи. Но Сожирук тащил его вперед через огромные ворота во двор. Каптимас поскакал к конюшням. Там было полно латников. Судя по всему, дворец ночи был таким же бессонным, как, по слухам, его хозяин. «Слушай», — тихо сказал Сожирук, уводя Фарида под одну из арок, — «эта крепость огромная, как город, и запутанная, как лабиринт. Отмечай свой путь сажей, чтобы мне потом не искать тебя, если ты заблудишься тут, как ребенок в лесу. Понял?»
«А как мы поступим с Каптимасом? Ведь это он выдал тайный лагерь, правда?»
«Похоже на то. Забудь пока о нем. Думай о Мегги.
Но ведь он был среди пленных!»
Мимо них прошла группа солдат. Фарид испуганно отпрянул. Он все еще не мог поверить, что солдаты его не видят. «Ну и что?» — казалось, с Фаридом говорит ветер. «Это самый древний способ замаскировать предателей. Где спрятать шпиона?» «Конечно, между жертвами. Свистун, наверное, сказал ему пару раз, что он отлично жонглирует огнем, и вот они уже лучшие друзья. У Каптимаза всегда был странный вкус, что касается друзей. А теперь пойдем, не то мы простоим тут, пока солнце не слезнет с нас всю нашу невидимость». Фарид невольно взглянул на небо. Ночь выдалась темная. Даже месяц, казалось, затерялся в этой черноте. Юноша не мог отвести взгляда от серебряных башен. «Гнездо змея», — прошептал он. Но тут невидимый Сожирук резко потянул его за собой.